Глава 87. Я свой в доску. Фрэнк Хоникер, похожий на изголодавшегося мальчишку, говорил со мной растерянно и путанно, и голос у него срывался, как игрушечная пастушья дудка. Когда-то в армии я слышал выражение: «Разговаривает, будто у него кишка бумажная». Вот так и разговаривал генерал-майор Хоникер. Бедный Фрэнк совершенно не привык говорить с людьми, потому что все детство скрытничал, разыгрывая тайного агента X9. Теперь, стараясь говорить со мной душевно, по-свойски, он непрестанно вставлял заезженные фразы вроде «Вы же свой в доску» или «Поговорим без дураков, как мужчина с мужчиной». И он отвел меня в свою, как он сказал, берлогу, чтобы там назвать кошку кошкой, а потом пуститься по волне волн. И мы сошли по ступенькам, высеченным в скале, и попали в естественную пещеру, над которой шумел водопад. Там стояло несколько чертежных столов, три светлых голых скандинавских кресла, книжный шкаф с монографиями по архитектуре на немецком, французском, финском, итальянском и английском языках. Все было залито электрическим светом, пульсировавшим в такт задыхающемуся генератору. Но самым потрясающим в этой пещере были картины, написанные на стенах с непринужденностью пятилетнего ребенка, написанные беспримесным цветом, глина, земля, уголь первобытного человека. Мне не пришлось спрашивать Фрэнка, древние ли это рисунки. Я легко определил период по теме картин. Ни мамонты, ни саблезубые тигры, ни пещерные медведи были изображены на них. На всех картинах без конца повторялся облик Моны Эймонс Манзана в раннем детстве. «Значит, тут...» «Тут и работал отец Моны?» — спросил я. «Да, конечно. Он тот самый финн, который построил обитель надежды и милосердия в джунглях. Знаю. Но я привел вас сюда не для разговора о нем. Вы хотите поговорить о вашем отце? Нет, о вас». Фрэнк положил мне руку на плечо и посмотрел прямо в глаза. Впечатление было ужасное. Фрэнк хотел выразить дружеские чувства, но мне показалось, что он похож на диковинного совенка, ослепленного ярким светом и вспорхнувшего на высокий белый столб. «Ну, выкладывайте все сразу». «Да, вала вертеть нечего», — сказал он. «Я в людях разбираю, сами понимаете, а вы свой в доску». «Спасибо. По-моему, мы с вами поладим». «Не сомневаюсь. У нас у обоих есть за что зацепиться». Я обрадовался, когда он снял руку с моего плеча. Он сцепил пальцы обеих рук, как зубцы передачи. Должно быть, одна рука изображала меня, а другая — его самого. «Мы нужны друг другу». И он пошевелил пальцами, изображая взаимодействие передачи. Я промолчал, хотя сделал дружественную мину. «Вы меня поняли?» — спросил Фрэнк. «Вы и я, мы с вами что-то должны сделать вместе, так?»
«Правильно!»
— Фрэнк захлопал в ладоши.
«Вы человек светский, привыкли выходить на публику, а я техник, привык работать за кулисами, пускать в ход всякую механику.
Почем вы знаете, что я за человек? Ведь мы только что познакомились.
По вашей одежде, по разговору».
Он снова положил мне руку на плечо.
«Вы свой в доску!»
«Вы уже это говорили». Фрэнку до безумия хотелось, чтобы я сам довел до конца его мысль и пришел в восторг. Но я все еще не понимал, к чему он клонит. «Как я понимаю, вы предлагаете мне какую-то должность здесь, на Сан-Лоренцо». Он опять захлопал в ладоши. Он был в восторге.
«Правильно. Что вы скажете о 100 000 долларов в год?»
«Черт подери!» — воскликнул я. «А что мне придется делать?»
«Фактически ничего. Будете пить каждый вечер из золотых бокалов, есть на золотых тарелках, жить в собственном дворце».
«Что же это за должность?»
«Президент Республики Сан-Лоренцо», —